Радио «Свобода».
В Москве 19 часов. У микрофона Аркадий Полищук. Сразу после новостей программа «Время гостей».
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главном. Грузия недовольна действиями России в Цхинвальском районе. В Нижнем Тагиле вынесен приговор по делу об издевательствах в детском доме. Растет число жертв землетрясения в Индонезии. Государственный министр Грузии Георгий Хаиндрава выразил протест в связи с вводом в Южную Осетию около 1000 российских миротворцев и активизацией в зоне конфликта осетинских вооруженных формирований. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Георгий Хаиндрава встретился в четверг с послом США Джоном Тефтом и обсудил ситуацию в зоне грузино-осетинского конфликта. После встречи госминистр Грузии заявил журналистам, что накануне Россия незаконно ввела в Южную Осетию вместо 500 около 1000 военнослужащих. Незаконные вооруженные формирования на территории Цхинвальского региона приведены в полную боевую готовность. Они укрепляют свои позиции. В то же время Россия ввела в зону конфликта дополнительные силы без согласования с нами. Если же учесть заявление МИД России, где в завуалированной форме подвергается сомнению принцип территориальной целостности Грузии, то ситуация становится просто угрожающей. Министерство обороны Грузии подтвердило, что в ночь на четверг, кроме тех 500 миротворцев, которые были введены в зону конфликта через Рокский тоннель, ночью в зону конфликта по объездной дороге были введены еще 500 российских солдат и офицеров. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Нижнем Тагиле вынесен приговор по делу об издевательствах над воспитанниками детского дома для сирот, отстающих в развитии. Сотрудник детдома Иван Солдатов, которого обвиняли в издевательствах над детьми, осужден на 3 года и 2 месяца лишения свободы. Солдатов также обязан выплатить компенсацию двум пострадавшим на общую сумму 17 тысяч рублей, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Продолжается расследование уголовного дела в отношении директора детдома Любови Солдатовой. В Назране совершено покушение на министра здравоохранения Ингушетии Магомеда Алисханова. Автомобиль, в котором он находился, был обстрелян сегодня возле здания миграционной службы. Никто не пострадал, машина получила незначительные повреждения. Ведется поиск нападавших. Адвокаты бывшего главы Минатома России Евгения Адамова обратились к властям с просьбой освободить его из-под стражи в связи с ухудшением состояния здоровья. Соответствующие телеграммы направлены президенту, генпрокурору и уполномоченному по правам человека, сообщил адвокат Тимофей Гриднев. По его словам, сегодня у Адамова, находящегося в следственном изоляторе, случился уже 3-й сердечный приступ. Экс-министра обвиняют в хищениях и злоупотреблении должностными полномочиями. Правительство Ирака обсудит с американским командованием создание ясных правил проведения рейдов и задержания подозреваемых. Такое решение принято премьер-министром Ирака Нури Аль-Малики в связи с сообщениями об убийстве в прошлом году военнослужащими США безоружных жителей города Эль-Хадита. Военный представитель США Уильям Колдейл заявил по этому поводу.
Этот трагический инцидент ни в коей мере не является типичным для обращения сил коалиции с мирными иракцами. Любые обвинения в неэтичном или преступном обращении с мирными жителями будут тщательно расследоваться и найденные виновными будут наказаны,
сказал генерал Колдуэлл. Ранее командующий американскими силами в Ираке Питер Чиарелли отдал приказ о проведении специальной учебы по этике войны.
Радио «Свобода». Новости.
Число погибших при землетрясении на индонезийском острове Яма 27 мая превысило 6200. Таковы последние официальные данные. Большинство жертв пришлось на чрезвычайно плотно заселенный район Бантул. Свыше 45 тысяч человек ранены, больницы переполнены. Не хватает основных медикаментов, хотя ООН удалось наладить регулярное поступление на остров гуманитарной помощи. На севере Англии на химическом заводе близ города Биллингем произошел мощный взрыв. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Великобритании Наталья Голицына.
В ночь на четверг, вскоре после полуночи, на химическом заводе компании Terra Nitrogen, производящей аммиак, в результате разрыва трубопровода и выброса в атмосферу смеси азота, кислорода и аммиака, произошел мощный взрыв и вспыхнул пожар. Рассказывает очевидец Лес Ган.
Всего было два взрыва, и второй из них был невероятно большой. Возник огромный столб огня. Я находился примерно в 4-5 милях от Биллингема, где расположен химический завод, и звук от взрыва был оглушительный. Могу только сравнить его со звуком пролетающего над головой Конкорда.
Говорил очевидец Лес Ган. Пожарным бригадам удалось примерно через 2 часа полностью взять пожар под контроль. И сейчас он потушен и не представляет опасности. Жертв нет. От порезов и небольших ушибов пострадали 2 рабочих. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В Германии, в городе Франкфурт, на Одере 40-летняя женщина приговорена к 15 годам тюрьмы за убийство с 1992 по 1998 год 8 собственных новорожденных детей. Из Германии корреспондент Радио Свобода Юрий Векслер.
Суд счел доказанным, что мать после рождения не прикасалась к младенцам, и все они умерли от переохлаждения организма. Фактически она также убила еще одного ребенка, но за давностью он в обвинении не фигурировал. Обвиняемая хранила детей в цветочных ящиках на собственном балконе, но последнего по времени закопала на участке родителей, где останки его были год назад случайно обнаружены. Женщина говорила во время следствия, что по причине запоев рождения детей или не помнит, или помнит, что обнаруживала их уже мертвыми. Во время суда она не проронила ни слова, а ее бывший муж и сожитель, и как доказано, отец всех 9 детей, даже не был обвинен. Он, как собственные соседи, что удивительно, утверждал, что ни разу не заметил признаков беременности своей жены. Соседи утверждают, что никогда не слышали детского плача. На этой основе строила свою позицию защита, говорит адвокат Шенебург. Трудно доказать, сколько детей родилось живыми, некоторые могли и не жить вовсе. У Сабины Ха есть еще 3 уже взрослых детей. Адвокаты, добивавшиеся для нее 3,5 лет тюрьмы за убийство без отягчающих обстоятельств, намерены обжаловать приговор. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Время гостей. Программа «Радио Свобода» в нашей московской студии. Руководитель консульского отдела посольства Украины в России Иван Кухта. Добрый вечер, Иван Викторович. И тема нашей беседы – это, разумеется, вопросы консульские, вопросы пограничные между Россией и Украиной. Тема очень актуальная, должен вам сказать, Иван Петрович, потому что в последние дни очень много говорят о российско-украинской границе. Особенно, не только, кстати, в российской прессе, это и в украинской, пишут о том рве, который роют между, на границе между Украиной и Россией в Луганской области, Украины, это там дальше... Брянская, наверное, область Российской Федерации, да? Там, где центр Донецк. Я даже уже запомнил имя рукава командира пограничного отряда, фамилию, потому что у него фамилия Король. Потому что я его видел в украинских средствах массовой информации, его фотографии, видел его по российскому телевидению. То, что вообще руководитель погранотряда становится такой вот персоной, это уже о многом говорит. И так вот, естественно, возникает мнение, которое, наверное, многие наши слушатели хорошо знают, что вот украинцы роют прямо такую траншею между Украиной и Россией. Поэтому давайте поговорим просто для начала об обеспечении самой вот границы как таковой.
Ну, действительно, вопрос пресечения украинско-российской границы, он очень актуален. Актуален он всегда, а сейчас это особенно потому, что идет на носу, как говорится, курортный сезон. И к нам консульский отдел поступает очень много телефонных звонков. В первую очередь от граждан России, их интересует, как сегодня... российско-украинская граница, как пересечь, что с собой вести, какие документы и так далее, и так далее. И в этом направлении консульский отдел проводил уже такую пресс-конференцию в посольстве. Я выступал непосредственно на радио «Эхо Москвы» и многих средствах массовой информации, где мы разъясняем такой порядок. Поэтому, безусловно, это есть интерес, и мы готовы ответить на все вопросы, которые будут у радиослушателей.
Ну вот, начнем вот с этого вот момента, да, и меняется ли вот вид границы, да, это очень важный момент для многих наших слушателей, потому что они привыкли говорить уже о том, что это, в общем-то, граница такая условная, которая прочерчена только на карте, а так есть просто обыкновенные там шоссе, разные дороги, люди по ним где хотят, по большому счету, где ездят, так было до последнего времени, ну, есть, конечно, мелкая контрабанда, и тут вдруг яма, да,
остров яма. Мне понятный вопрос, Ну, к сожалению, я не могу сказать о тех каналах или ямах, которые там роются на границе, потому что, естественно, это вопрос пограничной службы и соответствующим компетентным органам Украины. Я знаю, и есть такая информация, что действительно вот этот ров, который роют, он создан для того, чтобы, так сказать, остановить ту перемещение контрабандных грузов как со стороны России в Украину и наоборот со стороны Украины в Российскую Федерацию. Поэтому вот что я мог бы ответить на этот вопрос.
Скажите, вы вот знакомились с тем законопроектом, который российские парламентарии сейчас активно обсуждают, с документом, который должен несколько облегчить положение мигрантов, да, на территории Российской Федерации? Его предлагали соответствующие комитеты, предлагала Федеральная служба миграции России. Пока что нету никаких таких вот очевидных подвижек с ним, но он очень активно обсуждался. Действительно, там будет что-то изменено таким образом, что граждане Украины и других, может быть, Советской Республики, прибывающие в Россию, смогут себя чувствовать здесь более комфортно, что ли?
Безусловно, я знаком с многими документами, которые сегодня разрабатываются или есть уже приняты в Российской Федерации. Это что касается трудовой миграции в первую очередь. Естественно, мы отслеживаем, интересуемся, иногда принимаем участие в каких-то заседаниях круглого стола, которые проводятся, и нас приглашают на территории Российской Федерации. Интерес у нас к этому есть, потому что большое количество граждан Украины, естественно, работают здесь. И, к сожалению, многие работают нелегально. И нам бы хотелось, чтобы вот эти нормативные документы, которые будут приняты в Российской Федерации, они ставили в правовое поле как наших граждан, которые работают здесь. А такая потребность сегодня в Российской Федерации, естественно, есть. Мы читаем прессу, и там говорится о том, что ежегодно Российская Федерация будет привлекать, если мне не изменяет память, около миллиона рабочих рук. И, естественно, что граждане Украины, которые работают здесь, если они работают нелегально и возникают какие-то вопросы защиты их прав, это получается фактически, ну, как бы говорится, бесправные они. И с правовой точки зрения фактически их права невозможно защитить. А те граждане, которые работают легально, есть соответствующий трудовой договор, есть разрешение на работу. И, естественно, мы таких граждан защищаем, если их...
Но их мало, насколько я понимаю.
Безусловно, их мало. Их, если не изменяет память, в прошлом году около 100 тысяч граждан наших получили официальное разрешение на работу. Это, конечно,
это здесь, в Москве, или
это вообще вообще по всей России?
А в Москве какая норма?
Я не могу сказать.
Я имею в виду вот количество, да, извините.
Количество, я думаю, что, наверное, где-то 80% это те, которые получили в Москве.
А люди, которые, примерно, много людей работают на севере, там, в России, в Тюменской области?
Ну, работают там. Естественно, что официально тех, кто работает. Но самое большое количество это здесь, естественно, в центре, Москва и Московская область.
Ну, то есть, фактически, речь идет о том, что, вот, может быть, это новое законодательство, так или иначе, оно должно изменить эти нормы именно разрешения на работу, прежде всего.
Безусловно. Да? Тем более, что я говорю, что такие города, как Москва и Московская область, и, естественно, Север и Тюменская область, они заинтересованы в трудовой миграции с Украины. Это очень хорошие, высококвалифицированные специалисты, и их нужно просто легализовать и ввести, так сказать, в правовое поле.
Будем ожидать, естественно, мы, что из этого закона получится, хотя, насколько мне известно, как раз московское руководство очень решительно выступает против различных послаблений именно по отношению вот к этому вот конкретному городу, да, никто не против Москвы, естественно, чтобы эти нормы были смягчены по всей остальной территории России, но сама Москва вызывает очень большие опасения, это тоже говорят средства массовой информации, у мэра Москвы Юрия Лужкова и у представителей московского правительства, так что непонятно, что в конце концов из этого всего получится. Подождем. Продолжим наш диалог с руководителем консульского отдела посольства Украины в Российской Федерации Иваном Кухтой сразу после важной информации на волнах Радио Свобода.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Кармурзы. Южная Осетия и Россия делают громкие заявления о возможности воссоединения осетинского народа в рамках Российской Федерации. Ситуацию обсуждаем с Сергеем Арутюновым, заведующим отделом народов Кавказа Института этнологии и антропологии РАН. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
В эфире «Радио Свобода. Время гостей» в московской студии руководитель консульского отдела посольства Украины в Российской Федерации Иван Кухта. Уважаемые слушатели, я помню, что вы можете задавать свои вопросы нашему гостю по телефону прямого эфира 8 800 200 22 12. Пейджер, Москва, 961 33 33, Санкт-Петербург, 053, Екатеринбург, 358 8700, электронная почта, mail at radio.svoboda.ru. То есть задавайте свои вопросы. Мы можем с вами, Иван Петрович, в принципе, такой своеобразный итог подвести, потому что уже прошло достаточно времени. Ну, пожалуй, сколько уже? Более года. Да, где-то полтора года. С того момента, как гражданам Украины разрешено находиться 3 месяца на территории Российской Федерации без регистрации. Причем сразу скажем, что отнюдь не все граждане бывшей Советской Республики имеют такое право.
Безусловно.
Белорусские граждане такого права не имеют. Это значит, да, уму непостижимо, но это вот такой факт. Да? До сих пор и не удалось пока что эту ситуацию преодолеть в законодательном порядке в России. Ну и вот это все-таки. Насколько это легче стало в результате и каким новым проблемам привело?
Безусловно, я бы сказал, что вот решение подписания вот этого соглашения или внесение изменений в соглашение о пребывании граждан Украины на территории Российской Федерации без регистрации до 90 дней, это очень хороший такой шаг. Мы в переговорном процессе постоянно ставили этот вопрос, поскольку граждане Российской Федерации на территории Украины без регистрации находятся 90 дней. Поэтому тут привезли в соответствие это соглашение. И для наших граждан в беседе, те, которые приходят в консульский отдел, они очень признательны за то, что так получилось. На мой взгляд, это дает возможность тем гражданам, которые нелегально работают здесь, 90 дней находиться, работать нелегально, а потом ехать в Украину, возвращаться снова 90 дней. Поэтому это есть свой позитив, но с другой стороны, я бы не хотел сказать, что вот эти 90 дней, они все равно решают проблемы трудовой миграции между Украиной и Российской Федерацией. Все равно, если будут приняты соответствующие законы в Российской Федерации, и сегодня нужно уже подписывать какое-то отдельное соглашение о трудовой миграции между Российской Федерацией и Украиной, о социальной защите этих граждан и так далее, и так далее. Потому что как бы без регистрации не находились граждане, все равно нелегальная трудовая миграция, она не приносит пользы ни одному из государств.
Кстати говоря, вот тут очень важно понять, что можно сделать совместно. Могут ли, может, Федеральная миграционная служба России работать с соответствующими миграционными органами Украины, или это работа консульских ведомств? Кто вообще должен заниматься?
Я думаю, что это в комплексе. В принципе, и миграционная служба Российской Федерации, миграционная служба Украины, соответствующие консульские службы Украины и Российской Федерации. Сейчас есть такие проекты соглашений, которые бы рассматривали вопросы в комплексе трудовой миграции, социального обеспечения и пенсионного обеспечения. Вот это соглашение, на мой взгляд, оно бы решило в комплексе эти все вопросы, и, естественно, оно бы намного стало лучше и для граждан Украины, и для граждан Российской Федерации.
Тут мне слушатель пишет на пейджер, что избежать вопроса о НАТО не удастся. И что лучше я его сам бы задал, чем ждал слушателей. Но я как бы не очень стремился с вами разговаривать о НАТО в связи с этим, вы знаете, с этими событиями в Феодосии, потому что, так понимаешь, это вне вашего, как бы, вне вашей профессиональной зоны ответственности, нам нужен был бы здесь военный атташе.
Безусловно. Я думаю, что надо пригласить военного атташе, пусть он отвечает на эти вопросы.
Ну, скажу, что украинские официальные лица уже давно объясняли, что все это вообще нахождение этих судов в Феодосии связано просто с обыкновенными договоренностями.
Да, есть официальное заявление Министерства иностранных дел Украины, где дается соответствующее разъяснение.
Насколько я понимаю, ведь и Россия неоднократно вот таким же образом сотрудничала с НАТО, как делает это Украина, в смысле вот заходов в судов и так далее.
Я еще раз говорю, что не могу комментировать. Есть официальное заявление Министерства иностранных дел Украины, и думаю, слушателям можно ознакомиться и там выслана позиция нашего.
Если говорить, в принципе, о том, что может произойти вообще с вот визовым режимом, да, очень часто говорили о том, что в ближайшие годы именно тот безвизовый режим, который существует между Украиной и Россией, он помешает Украине добиться безвизового режима со странами Европейского Союза, что тут нужно будет, возможно, более жесткие какие-то меры принимать для контроля границ и так далее. Тем не менее, мы сейчас свидетели того, что Россия
Российская Федерация подписала весьма выгодное для нее соглашение с Европейским Союзом о упрощении визового режима. И подписала, кстати, соглашение о реадмиссии,
да,
которое вот пока что не подписано между Европейским Союзом и Украины. Вот вы в чем видите особенности как бы того, что российским вашим партнерам, российским коллегам удается тут продвигаться в консульском отношении дальше, чем у украинцев? Это, кстати, тоже немногие наши слушатели понимают, что сейчас у России гораздо больше преференций, да, в обмене с Европой.
Я на этот вопрос тоже не могу ответить, потому что я не есть участником переговорного процесса между Украиной и ЕС по реадмиссии и визовом режиме. Я хочу сказать, что сейчас между Украиной и Российской Федерацией идет переговорный процесс о соглашении о реадмиссии, а также мы рассматриваем вопрос о сокращении количества документов для пересечения украинско-российских границ. Имеется в виду, убираются старые документы бывшего Советского Союза, и таким образом переговорный процесс проходит. В отношении визового или невизового режима между Украиной и Российской Федерацией, это часто даже граждане сейчас задают нам вопросы, когда, правда ли, что введен уже визовый режим. Нет, такого нету. И на сегодняшний день, кстати, между Украиной и Российской Федерацией существует режим поезда, где граждане Украины и России могут пересекать границу как по внутренним паспортам, так и по заграничным. Я не думаю, что что-то может измениться, потому что если наши президенты договорились, и есть такая договоренность, наоборот, упрощение пересечения государственных границ, то, естественно, такого не будет. Хотя граждане многие звонят, а правда ли, что только по заграничному паспорту можно в курортный сезон ехать? Нет, я со всей могу успокоить всех граждан, которые собираются на отдых, о том, что поездки сегодня в Украину можно осуществить по любому паспорту, либо по внутреннему, либо по заграничному. Для детей до 16 лет это есть документ свидетельства о рождении.
А вот, кстати, регистрация какая-то в Крыму, она существует?
Или она тоже регистрация...
Вот как здесь, да? Вот
без тоже регистрации иностранные граждане, в том числе граждане Российской Федерации на территории Украины и в Крыму, если
не могут.
Те же 90 дней без регистрации, а на 91 день они уже регистрируются. Поэтому никаких проблем нету, особенно сейчас в летний курортный сезон.
Вот тут есть вопрос от слушателя, который касается украинского гражданства. То есть вот известно, что Украина имеет, по украинскому законодательству, имеет только одно гражданство, да, человек может иметь, если он хочет иметь другое гражданство, он должен как бы выйти из украинского, да, гражданства и тогда приобрести другое. А вот если человек, вот такой смысл этого вопроса, если человек, допустим, уже гражданин России, а украинское гражданство он не потерял, да, кто его может этого гражданства лишить? То есть вообще лишается ли он автоматически, либо нужна какая-то... Вот условно говоря, скажу вам проще, да? Вот приходит к вам человек, он вам говорит, он становится у вас на консульский учет, вы знаете, что у него есть российский паспорт, но он предъявляет украинский паспорт, поэтому украинскому паспорту вас на консульском учете. Он считается гражданином Украины?
Да, он считается, он считается гражданином Украины до тех пор, пока комиссия при президенте, он подаст соответствующие документы к нам, консульское учреждение, оформит соответствующие деньги, документы. Мы направляем в Министерство иностранных дел, Министерство иностранных дел в комиссию при президенте, и после только подписания указа президента о выходе из гражданства Украины, тогда гражданин лишается...
Ну, то есть человек должен написать заявление?
Естественно, не только заявление, он должен подать перечень документов. Но я вам хочу другое сказать. Да, сегодня большое количество граждан Украины, которые получили соответствующее гражданство Российской Федерации, они приходят нам и говорят, и показывают эти паспорта, и мы им рекомендуем в соответствии с законом подать документы на выход из гражданства. Потому что при получении российского гражданства они берут обязательство в течение года выйти из гражданства другого государства. Поэтому, естественно, Конституция Украины и закон Украины гражданства четко, ясно определяет. В Украине единое гражданство. Только так.
Да, я понимаю. Но я все равно из вашего ответа понял и то, что человек, на самом деле, если сам не захочет, этого гражданства не лишится.
Ну, вот, в принципе,
юридическая
так. Конституция и закон о гражданстве говорит четко, что никто не имеет права лишить гражданина в это.
Гражданство без его желания.
Без его желания. Только при заявлении соответствующей процедуре указа президента о выходе из гражданства Украины.
Я хочу как раз спросить вот относительно тех людей, которые здесь находятся. Стало ли больше людей вот легализованных, которые там вот учтены вот посольством, которые находятся на консульском учете и так далее? Вот как это опять-таки?
Вы знаете, да. Действительно, последнее время очень много граждан Украины, во-первых, которые сами приходят, становятся на консульский учет. Хотя нормативными документами сегодня Украина не предусматривает такое обязательство, что гражданин Украины обязательно должен стать на консульский учет. Но, тем не менее, многие граждане приходят, становятся на консульский учет. Последние выборы Верховный Совет Украины показали о том, что в списке было включено около 28 тысяч граждан Украины. То есть те, которые официально стоят на консульском учете, которые имеют соответствующую регистрацию или разрешение на временное проживание, или вид на жительство. И мы всегда в своей работе, и это не только мы, все консульские службы, представительства нашего государства информируют граждан и призывают к тому, что они на территории страны пребывания, в данном случае Российской Федерации, должны находиться только легально. Только легально. Потому что это соответствующий порядок, это есть закон этого государства, есть конституция, есть нормативные документы, поэтому нарушать законодательство никому не должно.
А что посольство может сделать для человека, который вот у него на консульском учете? Как оно его может защищать в российских условиях? Вот хотел
Значит, сказать. Все те, если у него возникают какие-то проблемы с компетентными органами или с органами власти страны пребывания, и он считает, что это незаконно нарушено, вернее, нарушены его права, он обращается к нам и вправе обращаться, и мы обращаемся тогда в соответствующие инстанции, компетентные органы страны пребывания, и нам, соответственно, дается официальный ответ. Если это действительно так, то поправляют. Если нормативная база или законодатель определил так, то есть все делается в соответствии с конвенцией, международными соглашениями, которые есть между нашими государствами.
Ну, какие-то шероховатости они случаются вообще? Как это все на самом деле происходит вне процедуры?
Бывают разные шероховатости, потому что жизнь она и жизнь. Не все знают, простые граждане или просто граждане, не все знают законы. Они иногда вступают в какие-то отношения с властью и с компетентными органами, когда они нарушают эти законы, приходят к нам, считают, что они не нарушили. Мы их защищаем, но в конце концов, в итоге бывает, что действительно они в какой-то части, может быть, и нарушили закон и так далее. Поэтому наша задача как раз состоит в том, чтобы защищать интересы наших граждан. Для нас нет разницы, что легально они пребывают, нелегально. Он гражданин Украины в первую очередь. Ну и давать им соответствующую информацию.
Я понимаю, что защитить как бы нелегально проживающих граждан гораздо сложнее.
Безусловно, что гораздо сложнее. Если он нелегально пребывает на территории России, естественно, что это противоречит законам этого государства. Поэтому стараемся все для того сделать, чтобы этот гражданин пребывал здесь легально или соответствующе получил разрешение.
А может быть, если был бы визовый режим, было бы проще? Вот человек уже бы твердо приезжал бы с визой, уже все было бы ясно.
Я не думаю, что так.
Потому что, казалось бы, все очень просто. Человек на 90 дней прожил, выехал, въехал опять легально. А тут оказывается огромное количество людей, которые не хотят выезжать.
Да.
Ему и не могут зарегистрироваться на 91 день.
Да. Это есть такое тоже.
Нет, тут как раз нужно будет именно, возможно, обсудить то, как могут меняться законодательные нормы в обеих странах. Я не случайно спросил о визовом режиме, потому что мы недавно как раз говорили с министром обороны Украины Анатолием Гриценко по поводу возможных североатлантических каких-то шагов Украины. И говорили слушатели наши о том, что вот может быть введен России визовый режим, на что министр сказал, что он не видит в этом никакой большой трагедии, потому что тогда просто будет упорядочен въезд и выезд граждан, которые сейчас иногда как бы выглядят более хаотичными из-за вот этой вот свободы въезда и выезда, которая, по крайней мере, была до того момента, пока не был упорядочен документальный как бы вот, да, проезд, когда не был упорядочен порядок документов, по которым можно было въезжать и выезжать с территории Украины в Россию обратно. Но поговорим об этом во второй части нашей программы. Напомню, что гостем сегодня является заведующий консульским отделом посольства Украины в Российской Федерации Иван Кухта. Вернемся в эфир сразу после краткого выпуска новостей на Радио Свобода. Напомню, уважаемые слушатели, что вы можете задавать свои вопросы по телефону прямого эфира 8 800 222 12, пейджеры Москва 961 33 33, Санкт-Петербург 053, Екатеринбург 358 8720. А сегодня в 22 часа аналитический радиожурнал «Время и мир». Ведущая Ирина Лагунина. фонды будущих поколений и в России, и в мире. Народные избранники, российские цари и президенты. Есть ли разница во времени? Проблемы коррупции на Южном Кавказе и Международному дню защиты детей о детском труде в Турции. Эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте 22 часа по московскому времени с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра в пятницу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Грузинские власти обвинили Россию в размещении дополнительного воинского контингента в зоне грузино-осетинского конфликта. Москва в ответ заявляет, что 500 российских миротворцев прибыли в Цхинвальский регион в рамках плановой ротации. В Нижнем Тагиле вынесен приговор по делу об издевательствах над воспитанниками детского дома для сирот, отстающих в развитии. Сотрудник детдома Иван Солдатов, которого обвиняли в издевательствах над детьми, осужден на 3 года и 2 месяца лишения свободы. В Назране совершено покушение на министра здравоохранения Ингушетии Магомеда Алисханова. Автомобиль, в котором находился чиновник, был обстрелян сегодня возле здания миграционной службы. Никто не пострадал. Число погибших при землетрясении на индонезийском острове Ява 27 мая превысило 6200. Таковы последние официальные данные. Правительство Ирака обсудит с американским командованием создание ясных правил проведения рейдов и задержания подозреваемых. Такое решение принято премьер-министром Ирака Нури Аль-Малики в связи с сообщениями об убийстве в прошлом году военнослужащими США безоружных жителей города Эль-Хадита. В Стамбуле произошел взрыв, 14 человек ранены. Как передает корреспондент «Радио Свобода», взрыв произошел в стрелковом тире, где проводили плановые учения сотрудники службы безопасности частного банка. Полицейские отрицают версию теракта. Верховный суд Испании смягчил приговор уроженцу Сирии, которого обвиняли в причастности к терактам в США 11 сентября 2001 года. Суд счел недостаточными улики об участии Имада Эддина Бараката Яркаса в заговоре. Суд, однако, оставил в силе приговор Яркасу за принадлежность к Аль-Каиде, по которому он должен провести в тюрьме 12 лет.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». В нашей московской студии заведующий консульским отделом посольства Украины в Российской Федерации Иван Кухта. Беседуем мы как раз о пограничных проблемах между Россией и Украиной. Иван Петрович, объясните мне такой вопрос, может быть, профессиональный все-таки, скорее, но он важен. Соглашение о реадмиссии – это соглашение о возвращении незаконных мигрантов, то есть лиц, которые нелегально пересекают границу одного государства, да, и въезжают во второе. Да. Российская Федерация его с Европейским Союзом подписала. То есть означает это, что Россия должна принимать тех людей, которые пересекли ее границу и попали в какую-то европейскую страну.
Безусловно.
Между Россией и Европейским Союзом нет никакой границы, кроме там границы Калининградской области с Польшей и Литвой. Это небольшой участок. Да, да. Зато есть огромная граница России с Украиной и есть граница Европейского Союза с Украиной. Тоже очень-очень-очень большая. Между Россией и Украиной нет соглашения о реадмиссии до сих пор.
Я
в чем смысл происходящего?
Вы начали
это говорить.
Я говорил о том, что сейчас ведутся переговоры фактически на завершающей стадии соглашения о реадмиссии между Украиной и Российской Федерацией. То есть идет согласование в соответствующих министерствах и ведомствах на территории Российской Федерации. Такое согласование проходит на территории Украины. И последние консультации, которые состоялись в феврале месяце, они подтвердили, что да, это соглашение уже фактически на стадии завершения.
А кому оно больше выгодно в этой ситуации? Вот. Я вообще хочу понять, даже не кому оно больше выгодно, как Россия смогла
подписать. Говорить, кому было, да. Оно нужно обеим государствам.
В любом случае.
В любом случае.
Ну, я так понимаю, что большее количество мигрантов в этих незаконных, оно будет попадать на украинскую территорию, не на российскую, но
это уже логически, да, соответствующие ведомства, которые принимают участие в разработке этого соглашения. С нашей стороны это Министерство внутренних дел и пограничная соответствующая служба, а в Российской Федерации это миграционная служба. Поэтому они определят уже, есть соответствующие, когда в процессе переговоров, есть соответствующие цифры, данные, количество человек и так далее, и так далее. Это больше, так сказать, компетентным.
Да, но в этом же есть, наверное, экономическая составляющая. Где
безусловно, безусловно, экономическое содержание этого соглашения очень большое, потому что это соответствующие затраты, естественно, это ляжет на бюджет и того государства, и того расходы, и так далее, и так далее. Это очень непростое соглашение.
Я, кстати, вот хотел бы понять, вот граждане самой России, когда они там нелегально пересекают границу, допустим, там Украины и Польши, да, там, или Украины, да, они тоже относятся к этой категории людей, попадающих под
соглашение
реадмиссии?
Нет, естественно, в этом соглашении есть четко определено. Страны, значит, граждане, которые попали на территорию нелегально, значит, имеются в виду граждане Российской Федерации и граждане Украины, а также граждане третьих стран, которые использовали территорию России для нелегального пересечения украинской границы. Вот. То есть все четко определено соглашением.
Вот у нас тут радиослушатель Андрей из Подмосковья спрашивает, как относится к русским на западе и на востоке Украины. Это, кстати, хороший вопрос, потому что тут очень четко дефинируется, да, русские. Не спрашиваются люди, которые там говорят по-русски. Да, вот это разные вещи. Есть многие украинцы, я не знаю, там представители других национальностей, которые говорят по-русски, но они не являются русскими по этническому происхождению. Есть, как понимаю, русские соотечественники тех людей, которые живут в Российской Федерации.
Я могу вам сказать, да, что очень хорошо относятся к русским и на Западной Украине, и на Восточной, и везде. Ну, в первую очередь, например, если я с Западной Украины, а у меня жена с Юга Украины, с Крыма, так как нам что теперь не разговаривать между собой? То есть это абсолютно такой вопрос, знаете, я бы даже не знаю, как его назвать, но самые прекрасные отношения есть на всей Украине к русским. Так что тут мне нельзя делить, там, что там плохо относятся, а там хорошо.
Тот, слушайте, подхватил наш разговор о миграции, сказал, кто сказал, что нелегальную миграцию нельзя победить. Это Николай нам пишет. Товарищ Сталин вел крупные срока в лагерях за незаконный переход границ. Назовите хоть одного человека в здравом уме и трезвой памяти, пытавшегося незаконно мигрировать в Советский Союз. Ну, надо сказать Николаю, что товарищ Сталин имел в виду срок за переход границы в другую сторону. А что касается того, что люди не мигрировали в Советский Союз, так это не потому, а совсем, так сказать.
Нет, я думаю, что проблема нелегальной миграции, она сегодня глобальная проблема. И это мы видим, это не только в отношении некоторых государств, это в отношении Европы. Вот последние, значит, так сказать, события, которые имели место, значит, и в Соединенных Штатах Америки, а имеется в виду о принятии соответствующего закона о легализации нелегальных мигрантов. То есть это глобальная сегодня проблема, а актуальна она сегодня для наших государств Украины и Российской Федерации.
Послушаем звонок Светланы из Москвы. Здравствуйте, Светлана.
Говорите.
Алло? Да, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Будьте добры, подскажите, мы хотим ехать на машине в Венгрию через Украину. Какие нужны документы иметь при себе?
Спасибо, Светлана, за такой вопрос, потому что очень много задают эти вопросы. И на сегодняшний день я могу вам сказать, что для пересечения украинско-российской границы или транзитом на машину нужно иметь соответствующие документы. Я имею в виду свидетельство о регистрации, о собственности на право автомобиля. Нужно иметь водительские права, а также необходимо иметь страховой полис.
Международный.
Называется международный, естественно, международный. На местном уровне называется ли как автогражданка, да? И эту страховой полис, страховку, называется она или зеленая карта, можно приобрести, я думаю, на территории Российской Федерации в многих страховых компаниях, либо приобрести, если это въезжать на территорию Украины, непосредственно в пункте пропуска при пересечении границы.
А вот само обязательство о вывозе автомобиля, ничего этого не нужно?
Да, естественно, при пересечении границы гражданин, иностранный гражданин пишет обязательство о временном ввозе автомобиля.
А сколько можно его?
Значит, до 2 месяцев он может пребывать на территории
без
всякого этого. Потом дальше, если требуется пребывание автомобиля, то он идет в соответствующие правоохранительные органы и регистрирует такой автомобиль. И до года он может его продлевать. А уже после года снова вывозить и так далее.
То есть, собственно, не связано с вопросом нашей слушательницы, которая собирается скорым образом проследовать через украинскую территорию. Она будет спешить на отпуск. Да. Но, тем не менее, есть люди, которые как бы отдыхают на Украине более продолжительное время. И
очень большое количество. Причем люди спрашивают, а можно по генеральной доверенности, а можно там каким-то образом там родственники, если сидят рядом, там владелец автомобиля. Да, сегодня те нормативные документы, которые есть у нас при пересечении границы, нет никаких ограничений. То есть гражданин, иностранный гражданин, в данном случае гражданин России, имеет полное право въехать под временное обязательство вывоза автомобиля на территорию
Даже
Украины.
Даже если это не его автомобиль.
Если
у него есть доверенность,
естественно. И если он украл автомобиль...
Понятно. Мы тут не о краже, я имею в виду, что если этот автомобиль принадлежит другому лицу.
Безусловно.
Нет, не надеюсь, вы подозреваете меня вообще в таких как бы намерениях. Я вот хотел еще понять, если говорить о самих возможностях здесь украинских граждан с точки зрения их трудоустройства, вот насколько часто люди сталкиваются с тем, и что тут можно делать, что, допустим, там зарплату не выплачивают, да, вот людям, и так далее. Вот они тут работают легально, нелегально, потом оказывается они без денег. Очень часто раньше было в средствах массовой информации рассказывалось обо всем этом, сейчас как-то меньше. Такие ситуации еще бывают вообще с
людьми? Бывают, безусловно, к сожалению, и на сегодняшний день очень много граждан Украины, которые приходят к нам в консульский отдел и попадают в такую ситуацию, когда они без заключения соответствующего договора работали то ли в частном предприятии, то ли на частной где-то стройке и сделали соответствующую работу, выполнили какой-то объем работы, но в конце концов или хозяин этой фирмы, или какой-то предприниматель не расплатился. И трудно нам в этой ситуации быть, поскольку они обращаются в правоохранительные органы, они пишут соответствующие заявления, они пишут нам заявления, мы направляем эти заявления, просим разобраться в правоохранительные органы, но, как правило, всегда получается так, что нет официального договора, нет условий договора, и трудно очень защитить такого гражданина Украины на территории Российской Федерации. Хотя у нас некоторые есть случаи, когда правоохранительные органы Российской Федерации разбирались с некоторыми фирмами, которые нанимали таким образом людей и не выплачивали, выгоняли и так далее, и так далее.
То есть фактически какие-то возможности
есть, безусловно, потому что есть сегодня фирмы, которые занимаются как бы наемом рабочей силы, они выезжают даже в украинские города, они обещают высокие заработки, они обещают, так сказать, хорошие условия работы и так далее, и так далее, привозят сюда, в результате они попадают где-то в Подмосковье на строительство каких-то коттеджей или дач, месяц-два поработали, выполнили объем работы и их выгнали. И мы информируем правоохранительные органы Российской Федерации в данном случае. Есть некоторые случаи, когда они разбираются и находят таких лжефирм по наему на работу.
А вот насколько отличается, в принципе, действительно вот миграционный поток в другие регионы России, помимо Москвы? Можно говорить о том, что вот не востребованы так вот рабочие с Украины, вообще иностранные рабочие силы в других регионах России? Вот если взять, не брать там вот энергетические регионы, да, так называемые, и Москву, там меньше проблем? Вот.
Безусловно, что там и меньше поток трудовой миграции в эти регионы. В основном сосредотачивается это, конечно, центральная часть Москва, Московская область. Большое количество это области связаны с нефтегазовым комплексом, то есть туда едут, как правило, или сезонные рабочие на строительство каких-то объектов, но самое большое количество сосредотачивается это Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область.
Вот если граница будет нормирована, да, условно говоря, исчезнут все эти сейчас дороги другие, по которым люди могут переходить границу, может быть, станет меньше тогда этих пропускных пунктов. Это означает, что может вообще усложниться сам порядок переезда границы?
Ну, я бы сказал, что не или может, наоборот. Не может усложниться. Вы знаете, что в этот 22 апреля министры иностранных дел Украины и Российской Федерации подписали соглашение об упрощенном порядке пересечения границы гражданами Украины и Российской Федерации, которые проживают в приграничных районах. Так это свидетельствует о том, что наоборот, вот, границы становятся более прозрачные, границы становятся удобные для граждан, которые в первую очередь проживают на территории приграничных районов. Создается дополнительное количество пунктов пропуска и так далее. И так
да,
далее.
Вот, кстати, в чем состоит это упрощение? Если и так, люди могут пересекать границу по обычным паспортам. Да. Людям, что можно в этих приграничных районах сделать еще?
Во-первых, в приграничных районах это соглашение предусматривает упрощенное пересечение границы и дополнительные пункты пропуска. Ну, можете представить, если село проходит в этот, а пункт пропуска где-то километров за 10, за 15, то как можно пройти к соседу или так далее, или родственник к родственнику. Поэтому этим соглашением и еще предусмотрено создание вот этих местных пунктов пропуска.
Но там смогут переходить только эти люди.
Безусловно, там приходят те люди, которые имеют соответствующую прописку, регистрацию в приграничных районах. Значит, это и соглашение регламентирует также и пересечение на транспорте, значит, границы, ну, вот этим упрощенном порядке. И это большой плюс, и это большой, так сказать, шаг в улучшении пересечения украинско-российской границы. Это очень важное соглашение, оно, я говорю, на сегодняшний день поддержано очень хорошо и местными органами власти в приграничных районах, и действительно оно упрощает пересечение границ.
Если говорить, в принципе, о возможностях вот какого-то, скажем так, взаимодействия в таможенной сфере, сейчас вот есть еще такая-то часть пограничных, как бы, процедур, как таможня. Вот. Можно говорить о том, что тут, опять-таки, в том же Крыму есть какие-то таможенные ограничения, навоз каких-нибудь там, я не знаю, там, лодок. Люди же массу с собой вот везут всего, велосипедов, там, какое-нибудь снаряжение. Берут ли за это деньги?
Я отвечу на этот вопрос. Он актуален перед началом курортного
сезона. Вот как раз было, что вот...
Никаких ограничений нету. Таможенный кодекс Украины, правила таможенные правила четко регламентируют порядок пересечения таможенной, в данном случае, границы Украины. Все граждане, которые едут в Украину, они имеют полное право возить свои личные вещи. Личные вещи, никаких проблем нет. В том числе вещи для водного плавания, как вы говорите, и так далее. И так далее. То, что связано с
например,
человеком,
да, я просто, то, что мне в первую голову, очередь в голову говорю, пришло.
Например, личные вещи предусматриваются, есть целый перечень, и никаких там ограничений нет. В том числе и компьютер может человек вести себя с правом пользования на отдыхе. Он же не только купается в море и отдыхает, он еще хочет работать творческим компьютером. Единственное, что есть ограничение, это, конечно, ввоз оружия.
Несчастные вот, люди, да, которые едут отдыхать, еще компьютер соберут.
Безусловно, я думаю, что нужно отдохнуть вот, без компьютера. Но самое то, что задают часто вопрос, это можно ли ввести оружие. Нет, на территории Украины можно ввести оружие только с разрешения Министерства внутренних дел Украины. Поэтому для того, чтобы с целью охоты поохотиться на территории Украины, нужно заранее получить такое разрешение Министерства внутренних дел Украины, потом только собираться на вот. А так никаких проблем, особенно в Крыме, я говорю, с личными вещами нет.
Это обидно, что есть ограничения, наверное, на ввоз спиртного в Россию, да? Потому что так бы люди могли крымское вино вывозить, а так они должны его здесь покупать.
Есть соответствующие правила, да, и таможенные правила предусмотрены, сколько каждый человек может привезти соответствующий алкоголь, сигарет и так далее.
Ну, 2 литра, это каждый мужчина знает, тоже знаете, да? Нет, вы дипломат, правильно, да, вы можете больше, как говорится, да. Но люди без дипломатических паспортов это усвоили твердо.
Я думаю, что проблем как раз в пересечении таможенной границы с алкоголем и с табачными изделиями нет, потому что что на территории Украины, что на территории Российской Федерации можно свободно приобрести, какие есть проблемы. Еще задают вопрос, какое количество иностранной валюты можно ввести на территорию Украины. Сегодня правилами, таможенными правилами, четко и ясно определено, до 3000 долларов гражданин, иностранный гражданин устно декларирует. То есть он заявляет, что у него 3000 долларов. Свыше этого уже вносит соответствующую декларацию.
А при вывозе?
Точно так.
Можно устно просто сообщить?
Да, устно сообщить на результате этого. Поэтому никаких проблем нету. Я думаю, что вот эти существующие правила пересечения как таможенной границы, они дают возможность все для того, чтобы граждане, иностранные граждане приехали на отдых в Украину. Особенно в Крым, сейчас чуть-чуть море потеплеет, и все иностранные граждане приедут. И я был последний, здесь ярмарка, которая была туристическая, большому счастью и радостью о том, что интерес к курорту Крыма, не только Крыма, и Карпат у россиян очень большой. И традиционно, естественно, москвичи и россияне отдыхают на южном берегу Крыма.
Ну, кстати говоря, в последнее время, насколько я понимаю, иностранных туристов больше в Крыму становится. Знаешь, там люди из Польши ездят в Крым.
Безусловно, и так далее. Безусловно. Это говорит еще раз о стабильности, это говорит о высоком уровне обслуживания, то есть достижение соответствующих стандартов обслуживания, и это говорит о хороших климатических условиях, и это приятно, потому что это все, так сказать, бюджет, поступление. И, естественно, мы знаем, когда...
Я думаю, что через пару недель мы обо всех недостатках Крыма тоже узнаем, потому что вы знаете, традиционно, как начинается курортный сезон, так сразу появляется очень много всего интересного про то, как в Крыму нехорошо отдыхать в разных российских средствах массовой информации.
Это уже естественная конкуренция, да.
Олег Михайлович из Москвы, здрасте, Олег.
Добрый день, господа. Как приятно вас слушать. Как все самое отлично. А вот бы нашего гостя пригласить бы на границу. Какие там... стоят, ой, не хочется это самое. Вот если бы ваши слова этим пограничникам в уши бы, а, господа, спасибо.
Ну, очень приятно, и надеюсь, что так оно действительно есть. Есть какие-то... Мы получаем и жалобы на соответствующие пограничные службы. Естественно, это не входит в нашу компетенцию разбираться. И я вам единственное скажу, что сейчас на каждом пункте пропуска есть специальные телефоны доверия. И я думаю, что если гражданин пересекает границу, считает, что какие-то незаконные к нему требования, он имеет право по этому телефону доверия связаться с руководством или в соответствующую службу. И такие случаи были. И мы направляли пограничные службы Украины. Есть у нас представитель пограничной службы при посольстве Украины. И они разбираются с этими вопросами.
Я хотел бы еще, вот, в общем, тоже приближаясь понемногу к окончанию нашей программы, спросить, что вот вы рассказывали о всем этом режиме перехода границы. Я думаю, что вы теперь понимаете, Иван Петрович, почему у людей есть опасения, да, потому что если вот так все просто сейчас пересекать, то люди, естественно, опасаются, что там пройдет там год, два, три, изменится там какая-то конфигурация, и вот с границей возникнет тогда проблема. В том числе и с границей, там, допустим, между Российской Федерацией и Автономной Республикой Крым. Уже не так все просто будет переезжать. Вот как вы представляете себе, возможно, какие-то изменения в пограничном режиме в будущем или вот в консульском обмене? Вот если идут сейчас вот консультации между консульскими службами, они на что направлены?
Нет, так мы наоборот, переговоры направлены на упрощение пересечения границ обеих государств. И это свидетельство то, что мы говорили, что уже подписано соглашение о упрощенном порядке пересечения границы между Украиной и Россией жителями приграничных районов. Вот. Поэтому я оптимист и наоборот я говорю, что и президенты наших государств подтвердили о том, что наоборот нужно упрощать пересечение границы.
А вот куда его еще дальше тогда упрощать? Это уже все, наверное? Дальше уже некуда.
Речь идет не только о пересечении границы, так сказать, людьми.
Если а еще грузы.
И грузы, есть экономические, так сказать, интересы в пересечении государственной границы. Это все экономика, это все для людей, это для государства, для бюджета и так далее, и так далее. Очень много еще.
А вот с точки зрения как бы нахождения на Украине иностранных граждан, вот можно говорить, что в России много говорят о том, что есть там какие-то идеи, которые соотечественников, да, принимать, представлять им в упрощенном виде гражданства Российской Федерации и так далее, вот все это тоже все время рассматривается в России. А в Украине нет таких идей вот с такого рода упрощенным приемом
Дело в том, что в Украине существует сегодня четко и ясно закон о гражданстве, который...
Без каких-либо там...
Без каких, но он достаточно, как сказать, ну, даже вот не, либерализованный, достаточно, он прошел соответствующие процедуры, так сказать, европейского стандарта и так далее. Поэтому на сегодняшний день никаких проблем есть получение гражданства Украины. Это еще раз подчеркиваю о том, что многие граждане Российской Федерации, которые проживают здесь, при приезде на постоянное место жительства Украины, с удовольствием приходят к нам. Они выходят из гражданства России, получают соответствующее украинское гражданство. Регламентируется только единственное, что наш закон о гражданстве, он определяет четко и ясно, что гражданин, если он родился на Украине, отец, мать, дедушка, бабушка, значит, проживал на территории Украины, имеет полное право на принятие гражданства.
Те, упрощенном виде.
Естественно, да. Те, которые не проживали, не родились, и нету ближайших вот тех родственников, которые назвал, они проходят соответствующую процедуру после, так сказать, вида на жительство, проживание на территории Украины 5 лет, и дальше получают гражданство. Я бы не сказал...
А экзамена по языку там нет в этом языке? Или
нет,
есть? Нету, да?
Нет.
То есть это не так, как, допустим, в балтийских странах происходит?
Нет. Поэтому сегодня закон дает полное право иностранному гражданину, если он может принять гражданство Украины. У нас еще другой еще закон есть, который определяет правовой статус закордонного украинца, зарубежного, если так, на русском языке. Это закон, который дает право гражданам Украины, которые выходцы из Украины, гражданам других государств, идентифицировать себя закордонному украинцу. И к нам поступают очень много заявлений, есть специальный механизм, где граждане подают заявление, мы отправляем соответствующую комиссию, и будет выдаваться специальное удостоверение
закордонного
украинца. Это удостоверение человеку дает очень, так сказать, хорошее моральное удовлетворение,
что
он идентифицирует себя закордонному
украинцу. Ну и только, то есть никаких там правовых гарантий, ничего такого там
нет. Но дело в том, что законом предусмотрено, если и существует безвизовый режим, то для этих граждан будет безвизовый режим, имеется в виду.
Ну то есть это вот в тех странах, где есть...
Безусловно, безусловно.
Украина, по-моему, сейчас почти уже со всем миром безвизовый режим. С Россией, с одной стороны, с СНГ, с Европейским Союзом, с Соединенными Штатами, с другой стороны.
Это...
А больше нигде украинцы почти не живут? Разве что в странах Латинской Америки, да?
Нет, ну, по всему миру очень много. И украинская диаспора, большая украинская диаспора. Это, в принципе, наша какая-то гордость. И я всегда приятно вспоминаю все встречи на территории Российской Федерации с украинской диаспорой, потому что это люди, граждане другого государства. Они живут здесь, они этим государством, они законно, но тем не менее духовно, они хотят общаться, они не только духовно, они в какой-то степени материально поддерживают государство, имеется в виду, создают соответствующие общества и так далее, и так далее. И последнее вот свидетельство тому, что вот недавно было в Сургуте, состоялась юбилей такой 15 лет украинского общества «Єдина родина». И приятно, что все хорошо воспринимают, все очень, так сказать, любят Украину, переживают, интересуются. И это, с такими людьми очень приятно беседовать, встречаться, и чем больше, тем лучше.
Спасибо, Иван Петрович. Спасибо, что пришли к нам в первый летний день, напомнили о Крыме. Это всегда, так сказать, как-то вообще навевает на какие-то такие более-менее нерабочие настроения. И вообще напоминает о том, что лето пришло, несмотря на то, что если посмотреть на улицу, то как-то это не до конца вообще в это веришь.
Тем более сегодня уже первый день
лета. Да, я же говорю, что мы пришли первый день лета, это как будто будем считать, что лето вот уже с нашей встречи началось. Напомню, уважаемые слушатели, что гостем нашей сегодняшней программы был заведующий консульским отделом посольства Украины в Российской Федерации Иван Кухта, вел программу Виталий Портников, продюсер Андрей Орлов Сокольский. А сегодня вот по окончании нашей программы в 20 часов по московскому времени итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шары. Главные темы выпуска. Вашингтон и Тегеран говорят о дипломатическом урегулировании ядерного кризиса. Насколько реальны прямые переговоры? Интервью Министерства образования Соединенных Штатов Магрэнд Спеллинг с нашей радиостанции. Какие сильные и слабые стороны российской и американской средней и высшей школы? Бывший премьер-министр России о будущей политической программе. В чем суть альтернативы Михаила Касьянова? 80 лет со дня рождения Мэрилин Монро. Почему не стихают споры о загадке красоты блондинок? Я думаю, что многие наши слушатели давно уже эту загадку разгадали. Всего вам доброго, господа.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио «Свобода».